говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые друзья! Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карилин. В наступившем часе на православной волне очередной выпуск программы «Даниловский благовестник», после которой прозвучит пасторское слово в неделю 26-ю по Пятидесятнице. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
В эфире программа «Даниловский благовестник». Актуальный разговор.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. У микрофона Вячеслав Марченко. Сегодня в нашем актуальном разговоре в редакции Данилова монастыря «Даниловский благовестник» мы будем говорить о том, как должен строиться день православного человека. День христианина – тема нашей беседы. В разговоре принимает участие редактор издательства «Даниловский благовестник» Татьяна Викторовна Петрова.
Добрый вечер.
Как должен строиться день православного человека? Этот вопрос, конечно, интересен в первую очередь, наверное, новообращенным, тем людям, которых мы называем неофитами, но новообращенными являемся все мы, все, кто уже и год, и годы, и десятилетия ходит в храм, все люди воцерковленные. Я сейчас вспоминаю пример старца Никодима Карульского, подвижника, делателя Иисусовой молитвы, который прожил в земной жизни 100 лет, и незадолго до своей смерти почти столетний старец, имевший уже от Бога дары и прозорливости, и чудотворений, творивший пятисловную Иисусову молитву, когда его спрашивали: «Батюшка, а почему же пятисловная? Она же вроде для новоначальных». А он говорит: «Так и я есть новоначальный, я учусь». И в этом смысле наша передача обращена ко всем. Какими делами, словами и поступками мы должны наполнить свой день, чтобы день не прошел бесцельно? С чего необходимо начинать свой день, чем заканчивать? Какой должна быть наша ежедневная молитва? Как правильно построить свои взаимоотношения с окружающим нас миром, и как мы должны принимать все, что случится с нами в этот день. Каждый день мы призваны бороться со своими страстями и грехами, и что в этом поможет? Как относиться к своему повседневному труду и домашним обязанностям, и в то же время как сделать так, чтобы наша жизнь не превратилась просто в череду житейских дел? Чем опасна многозаботливость и как ее избежать? Все эти вопросы попробую я обратить к Татьяне Викторовне.
Этот разговор хотелось бы начать с замечательной цитаты, вообще моего одного из самых любимых духовных писателей, отца Александра Ельчининова. Он писал: «Жизнь – драгоценный и единственный дар, а мы бессмысленно и беспечно тратим его, забывая о его кратковременности. Мы или с тоской смотрим в прошлое, или ждем будущего, как будто бы должна начаться настоящая жизнь. А настоящая же, то есть то, что и есть наша жизнь, уходит в этих бесплодных сожалениях и мечтах. Наша постоянная ошибка в том, что мы не принимаем всерьез данный протекающий час нашей жизни, что мы живем прошлым или будущим, что мы все ждем какого-то особенного часа, когда наша жизнь развернется во всей значительности, и не замечаем, что она утекает, как вода между пальцами, как драгоценное зерно из плохо завязанного мешка. Постоянно, ежедневно, ежечасно Бог посылает людям обстоятельства, дела, с которых должно начаться наше возрождение, а мы оставляем их без внимания и этим ежечасно противимся воле Божией о нас. И действительно, как Господь может помочь нам, только посылая нам в нашей ежедневной жизни определенных людей и определенное стечение обстоятельств? Если бы мы каждый час нашей жизни принимали бы как час воли Божией о нас, как решающий, важнейший, единственный час нашей жизни, какие дотоле скрытые источники и радости, любви и силы открылись бы на дне нашей души». замечательное рассуждение, которое говорило о самом главном, что каждую минуту своей жизни мы должны помнить, что мы ходим под Богом, что мы должны делать не начерно свою жизнь, не сначала, не начать ее с череды ошибок, грехов.
Ежедневно мы призваны бороться со своими страстями и грехами, но жизнь проходит в повседневных заботах, трудах, домашних обязанностях. И как сделать так, чтобы жизнь не превратилась в череду житейских дел? Чем опасна многозаботливость и как ее избежать?
Это очень важная тема, о многопопечительности, многозаботливости, потому что современный человек сейчас погружен в такую простую материальную житейскую жизнь в основном. И очень часто можно слышать, что там некогда помолиться, некогда в храм сходить, потому что требуется там забота о семье, о каких-то материальных потребностях каждого человека. И вот, например, слова старца Паисия несколько даже обескураживают, когда их первый раз прочитаешь, но потом становится ясно, что, в общем, конечно, только так и может жить православный человек. Старец Паисий говорил: «Не нужно прилепляться душой к суетному. Бывают люди, целиком поглощенные материальными заботами. Весь день у них посвящен житейским хлопотам, а о Боге они вообще забывают. Не будем им уподобляться. Пусть будут заняты работой наши руки, ноги, но не позволим нашему уму отдалиться от Бога. Не станем предаваться суете всем своим существом, всей душой, чтобы не стать нам язычниками. Если мы отдадим свое сердце пустым, ничтожным вещам, то как оно сможет возрадоваться о Христе?» И дальше. «Не прилагайте своего сердца к бесполезным предметам, не растрачивайте его по пустякам. Сердце, израсходованное на мелочи, не может болеть о том, что на самом деле заслуживает боли». И вот моя любимая цитата из старца Паисия. «Не тратьте свои силы на многозаботливость и суетность, их плоды тленны. Беспокойся, хлопоча, о ненужном и бренном, ты и тело утомляешь, и ум бесцельно рассеиваешь, а для Бога оставляешь лишь утомление и зевоту на молитве, приносишь Каинову жертву. А значит, и душа твоя будет в состоянии Каиновом, полной тревоги и смятения, которые вселит в нее дьявол». «Многозаботливость и излишнее попечение заставляют человека забывать о Боге», пишет старец Паисий. «Современных людей сатана полностью увлек земными материальными интересами, а там, где слишком много забот, много препятствий для духовной жизни. Погрязнув в материальных проблемах, человек уходит в сторону от той дороги, которая ведет в райские селения. Не позволяйте себе с излишней обеспокоенностью и неумеренной увлеченностью погружаться в мирские проблемы. Прежде всего, ищите Царствие Божие. Только это должно быть предметом нашей заботы, а все прочее приложится». Но это мы все должны знать, но лишний раз напомнить об этом неплохо. И дальше вообще замечательные слова. Это приводит старец Паисий слова своего духовного наставника, архимандрита Тихона, кстати, русского, да?
На Афоне, да.
Да, афонского старца, русского по происхождению. Когда я прочитала, меня просто поразило это точностью и... «От многой заботы и попечений человек забывает Бога. Батюшка Тихон, вот духовный наставник старца Паисия, говорил: фараон давал израильтянам много работы и много еды, чтобы они забыли Бога». Замечательная фраза. Это очень напоминает наше время. «И в нашу эпоху дьявол всецело увлек людей материей, земными хлопотами. Он учит людей много работать и много кушать, чтобы они забывали Бога. И таким образом не могли, или, точнее сказать, не хотели извлечь пользу из той свободы, которая дана им для освящения души».
Слушая ваше чтение цитат старца Афонского Паисия, я думал вот о чем, что, конечно, это великие слова и очень правильное наставление, душеспасительное наставление, но все-таки при этом мы живем в суете обычных наших повседневных дел, многозаботливости. Как стать послушником старца Паисия? Как избежать этой многозаботливости?
Вот преподобный Серафим Саровский, хотя это было уже 200 лет назад, но, в общем, человечество, видимо, не меняется кардинально. Там, конечно, какие-то ухудшаются стороны. Наверное, преподобный Серафим Саровский не мог представить как могут люди измениться за 200 лет. Но, тем не менее, даже тогда он говорил, значит, это тоже было свойственно и в то время людям, что излишнее попечение о вещах житейских свойственно человеку неверующему и малодушному. И горе нам, если мы, заботимся сами о себе, не утверждаемся надеждой нашей в Боге, пекущемся о нас. Ну да, то есть маловерие в том, что ты хочешь сам воплотить все свои мечты в жизнь. То, что ты считаешь тебе нужно, ты вот своим трудом, забывая о том, что Господь должен давать то, что тебе нужно.
Мы забываем Бога.
Забываем Бога, да. То есть мы строим себе маленький свой уютный мирок, как бы, что это наша прямая обязанность. Ну, а Бог там вечером помолимся, конечно, там поблагодарим, но получается внутренняя все равно мысль такая, что ну, все равно мы это делаем. И, в общем, это и гордость надмевает. И вот замечательные еще слова, ничего не люблю, Феофан Затворника. Потому что часто встает такой вопрос, а насколько должны делать мы и насколько мы должны полагаться на волю Божию и промысел о нас Божьих. Потому что так тоже нельзя говорить, что человек совершенно не должен делать ничего в своей жизни, а рассчитывает только на то, что поможет Бог. Да, там на Бога, как на Бога надейся,
сам
не плашай, но при этом это неправильно, как говорят многие отцы, что это неправильно даже, что до нас пословица, на Бога надейся и сам не плашай. То есть не противопоставление, что, мол, Бог-то
да,
Бог,
не, но,
вообще, ты давай сам, да, ты вот сам делай, но, конечно же, при этом надежда на Бога главное, что все будет не твоими трудами, а Божьей заботой о тебе. Святые отцы, они дают очень точные советы, которые, может, иногда сложным языком, несколько архаичным, но дают очень точные советы, совершенно вот, относящиеся к нашему дню. И вот у Феофана Затворника, например, мне очень помогает его совет в жизни, когда он сказал, что надо, чтобы все шло законным порядком, не употреблять хитрости и задних обходов. Устроит Господь, буди его святая воля, не устроит, пусть так. То есть вот когда нам кажется, что какая-то ситуация такая, что мы должны проявить какие-то необыкновенные свои способности, что-то там продумывать, какую-то тактику особую применить, там, ну, какие-то, может, и даже и хитрости. И бывает так, что понимаешь, что надо вот как-то тут схитрить, а что-то вот тебя останавливать не дает это делать. И вот Феофан Затворник для меня, например, этот вот сложный вопрос разрешил совершенно. Надо делать так, как совесть велит. Не прибегать к каким-то уловкам. И если это дело нужно, то Господь поможет его сделать. И сразу очень как-то все легко становится, что не надо ничего придумывать, изобретать.
Мы говорим о наших ежедневных делах, мыслях, заботах, о нашем пути к спасению. Как говорил преподобный Серафим Саровский, целью жизни является стяжение Духа Святого или стяжение святости. И когда преподобного Серафима спросили, чего не хватает современным христианам, чтобы стать святыми, он сказал решимости. Праздничный хор Данилова монастыря. Регент Георгий Сафонов. Похвала обители.
Oh.
слушаете программу «Даниловский благовестник».
Продолжаем нашу передачу. Сегодня в редакции Данилова монастыря «Даниловский благовестник» мы беседуем с редактором Татьяной Викторовной Петровой. Вот только вышла в свет и поступила в продажу книга, которая называется «День христианина». Это сборник. И Татьяна Викторовна, автор-составитель этого сборника, прошу вас, Татьяна Викторовна, представить эту книгу нашим слушателям.
«День христианина». Еще хотелось создать такую книгу, сделать такую книгу, которая нужна была бы вот действительно каждый день, как какой-то план твоей жизни на день. Как тезисы какие-то, которые могут понадобиться в любой момент, и чтобы понять, как поступить. То вечером не было вот этой ужасной мысли, что как-то впустую прошел день, что сначала ты утром встал, и тебе надо было бежать на работу, поэтому ты помолился в попыхах, там в метро, потом весь день ты был занят работой, поэтому даже не вспомнил там ни разу о молитве. Вечером ты перебежал усталый на вечернюю молитву, тебя тоже уже не хватает сил, и ты искренне просишь Бога простить тебя за то и объясняешь, как бы оправдываешься тем, что такая жизнь тяжелая, так все быстро проходит, и ты ничего не успеваешь. И вот как-то, чтобы не было такой ситуации, хотелось какой-то создать такой план дел, который ты, хотя бы минимальный, который ты в день должен сделать для того, чтобы у тебя день не был действительно совершенно пустым, в духовном плане пустым. Что, да, конечно, дела делаются, но чтобы это не превращалось, когда день за днем похож друг на друга, и ты думаешь, вот ты опять не помолился, а вот ты хотел прочитать там в Акафист, чтобы там особо о каком-то человеке, но ты не успел, это не то, что там сегодня-завтра, прошла неделя, и все никак. И какие-то такие планы обязательно нужны. Нужны советы у опытных духовных людей, как можно сочетать вот эту нашу бытовую такую суетливую жизнь с жизнью христианина, чтобы христианин должен отличаться от человека простого, мирского. Говорят, что мы не должны отличаться. Я думаю, должны отличаться, потому что вот эта утренняя и вечерняя молитва, это постоянно какое-то твое, что ты должен помнить о Боге, это должно даже менять и твое, как ты внешне выглядишь, и твои поступки, разумеется.
И все эти вопросы в сборнике «День христианина».
Да.
Я вас попрошу подробнее рассказать. Это сборник, разные авторы. Кто представлен в сборнике? По какому принципу подбирались такие авторы? И о чем они говорят?
Да, сборник я всегда составляю своих любимых авторов. Это не первый мой сборник. Были сборники такой «Путь покаяния», о смерти, о страхе. Всегда хотелось как-то собрать в отдельную книгу по теме, очень важной для каждого человека, и таких достойных действительно авторов, чтобы не только они были по-настоящему высокими духовными пастырями, но еще и чтобы это было достаточно хорошем художественном уровне, потому что читать просто тяжелый, скучный текст – это тоже неинтересно.
Я думаю, многие наши слушатели знают эти сборники и знают авторов, а этот сборник начинается с трудов Николая Евграфовича Пестова.
Да, Николай Евграфович Пестов, он вообще такой основополагающий. С него, в общем-то, возникла мысль о создании такого сборника. У него есть целая глава «День христианина», где он детально рассматривает, что «День христианина» начинается с вечера. Как должен вечером человек молиться, насколько это необходимо. Потом утром, как человек просыпается, что он должен перекреститься, что он должен в первую очередь помолиться, обратиться мысленно к Богу. И так весь день по, можно сказать, разбирать по пунктам, вот, вплоть до таких простых вещей, там, завтрак, там, о посте очень интересная глава, вообще о пище и принятии пищи.
Ну, получается такой суточный круг с вечернего времени, вечерние молитвы, потом сон после сна, утренние молитвы и день, собственно, день христианина.
Да. Ну, день христианина – это вот, да, это и вечер, и ночь, и утро. И день христианина, упорству очень много внимания уделено вот труду житейскому. И вот именно о том, как сочетать житейский труд, который необходим каждому человеку, и в то же время не оставлять молитвы. И то есть, ну, все время поддерживать, что ты не просто трудишься, но вот твой день с Богом и с молитвой.
Труд Николая Евграфовича Пестова «День христианина» дал название и всему сборнику. Прошу вас представить и остальных авторов сборника.
Также этот сборник, конечно, не мог обойтись без такого автора замечательного, как Праведный Алексей Мечев. Вот его краткое правило для благочестивой жизни. Это правило должно лежать на столе у каждого православного человека, потому что, ну, там просто и как построить день, и не просто построить там по времени, а духовно. И, конечно, важнейшие советы, которые перед христианином встают вот каждую минуту нашей повседневной жизни, на которую надо находить ответы. И вот такие авторы, как Праведный Алексей Московский.
Кстати, раз уж мы вспомнили отца Алексея, я хотел бы напомнить нашим слушателям, что отец Алексей имеет отношение к Данилову монастырю. Он был в духовной дружбе с настоятелем Данилова монастыря, архиепископом Феодором Поздеевским, канонизированным Русской зарубежной церковью великий священномучеников.
Да, святой праведный Алексей Мечев очень почитал владыку Федора, и в свое время, там, он почил в 23-м году, а владыка Федор был в это время арестован в очередной раз, но старец Алексей Мечев, тогда известнейший московский старец, к нему собирались со всей Москвы, он попросил, чтобы его отпевал именно владыка Федор, и
Владыка Федор сидел в заключении.
Да, владыка Федор был в заключении, но по молитвам святого праведного Алексея за буквально несколько дней до того, как почил старец Алексей, владыка Федор был отпущен неожиданно из тюрьмы и смог действительно отпеть.
Еще помнится, отец Алексей говорил такое пророчество: когда я умру, радость будет у всех, и было непонятно.
Радость была большая, потому что не только владыка Федор был выпущен из тюрьмы, но еще и патриарх Тихон. Ну, в общем, мы, конечно, такие люди, как старец Алексей Мечев, конечно, эти люди такая незримая, но огромное влияние оказывают на жизнь церковную и вообще жизнь.
Но мы отвлеклись, собственно, от сборника. Прошу вас, продолжайте.
Да, и еще одной из главной такой мыслью всех сборников такого рода, это то, что должны в сборнике быть и святые отцы, советы духовные святых отцов, и современных пастырей, чтобы любой читатель мог найти близкого себе по духу автора. И в то же время, что, например, сейчас не секрет, что, конечно, стараются читать более современных авторов на более понятном языке и более как бы благожелательно относящиеся к современному человеку, а святые отцы, они такое это уже для особо православных, это уже другой уровень.
Ну, такая основа, фундамент.
Да, но основа, фундамент, но это как вот в научной литературе, что есть там какие-то действительно фундаментальные труды, но они сложные, там требуют особо труда. А есть такие публицистики, там более простое изложение.
Язык современный.
Да, и это, мол, легче как-то, но при этом, конечно, очень много теряется, поэтому в сборниках, вот у меня всегда сочетается, что тут и святитель Игнатий Пренчининов и святитель Феофан Затворник, и в то же время современный пастырь, который, мне кажется, наиболее глубокие авторы, это протоиерей Александр Шагунов, которого хорошо знают
слушатели радио Радонеж.
Протоиерей Дмитрий Смирнов, например.
Тоже постоянный автор, тоже участник передач радиостанции «Радонеж».
Да, но отец Дмитрий может необыкновенно точно формулировать многие вещи. Я всегда восхищаюсь этим его качеством, как он вполне по святым отцам и может сформулировать очень современно, очень точно и запоминающееся. И потом есть сейчас такая проблема, я, например, слышала даже от одного автора современного, пишущего книги, и еще и игумени монастыря при этом, но когда я услышала, что человек сказал, что святые отцы сейчас не нужны, их читать вредно, это только ведет к прелести, а надо читать современных, вот такие современных интерпретаторов. И вот как-то немножко мне эта мысль не близка, потому что интерпретаторы – это уже совершенно не то.
Это что-то, это путь какой-то к обновленчеству.
Ну, это потому что, да, что такое интерпретация? Упрощение, теряются глубочайшие мысли. А потом кто-то же писал из духовных писателей, что святых отцов обязательно надо, чтобы мы хотя бы понимали, насколько мы можем далеко отходить вообще-то от истинного православия. Потому что если мы будем читать только современных авторов, которые на нашем могут быть более-менее на нашем и духовном уровне находиться, то нам будет казаться, что мы, в общем, на достаточно хорошем, мы там хорошие христиане, мы делаем все как нужно. Но стоит заглянуть в святых отцов, то мы понимаем, в общем, можно понять ту бездну, которая нас уже от, в общем-то, настоящего истинного православия может...
Если мы говорим о том, что такое появляется представление, что мы хорошие христиане, это что-то близкое уже к протестантскому такому восприятию.
Да, и вот это не стоит. И поэтому святые отцы, я совершенно уверена, что да, тяжелый может быть язык, надо приложить труд, но зато бывают такие мысли, которые просто поражают, что современный человек как-то уже настолько может отойти, что даже уже мы о многих вещах даже не задумывались.
Конечно, нам, русским людям, в первую очередь дороги, близки идеалы Святой Руси. Ведь у нас течет кровь святорусская, предков наших святорусских. А тут я слышу один либерального такого духа. Игумен вдруг заявляет, что идеи Святой Руси ведут в погибель. Идите к нам, кайтесь, и будет с вас. Но не должны мы забыть святых наших. Но однако продолжим нашу беседу по сборнику «День христианина».
Ну да, вот основа сборника, конечно же, во многом Николай Евграфович Пестов. У него настолько точно все разложено по полочкам, у него такое количество, он приводит цитаты святых отцов, настолько все к месту и по делу, что, ну вот, если говорить о популяризаторах святоотеческой литературы, то вот, конечно, я считаю Николая Евграфовича одним из лучших. И цитировать его хочется бесконечно. Приводит он цитаты не только святых отцов, но и, например, один из любимых его цитируемых авторов – это праведный Иоанн Кронштадтский, тот же праведный Алексей Мечев, святитель Иосаф Белгородский, малоизвестный священномученик архиепископ Варлаам Ряшенцев. То есть, прочитав вот даже главу Николая Евграфовича Пестова, можно узнать очень много цитат, которые нужно было прочитать очень много литературы, чтобы... То есть, он собрал такие крупицы мудрости с всей, в общем, можно сказать, русской святоотеческой мысли.
При этом вы называете святых, подвижников, истинного свято-русского, традиционного святоотеческого духа.
Да. В книге можно найти, конечно, советы на, ну, все вообще вопросы, которые встают перед нами. Например, даже такие, можно сказать, мелкие, а можно сказать, не такие уж мелкие, сколько времени, например, надо спать человеку.
Это у Пестова.
Христианину. Это у Пестова, но он, разумеется, это по тому же Иоанну Кронштадтскому, Алексею Мичеву. Например, он пишет, сколько времени надо спать. Это зависит от состояния здоровья, возраста, работы и окружающей обстановки. Норма 6-7 часов была рекомендована для иноков преподобным Серафимом. Московский старец, отец Алексей Мичев, рекомендовал своим духовным детям спать 7 часов. 7 часов – это минимум для вполне здорового взрослого человека, живущего нормальной жизнью. Однако в наше нездоровое для нервной системы время эта норма может быть увеличена до 8 часов, включая часы дневного сна, в зависимости от состояния нервной системы и работы. Более того, следует помнить, что для нервнобольных, переутомленных и престарелых сон является лучшим естественным целебным средством. И тогда необходимое время для сна может быть и более 8 часов. Ну, то есть есть такие вопросы, с которыми люди там, ну, кто идет сразу спрашивать у батюшки, чтобы составить свой день и, в общем, понимать, что... Вот почему необходимы планы такие жизни, вот, и дня христианина? Тот святых отцов сказал, что вот выполняй внешнее, и постепенно оно наполнится внутренним. То есть человек, выполняя вот такие рекомендованные духовно опытными людьми указания, как проводить день, и вроде бы сначала он может выполнять это просто чисто механически, а потом увидеть, что это наполнится вот тем самым духовным наполнением, к которому мы должны стремиться. Или вот об утренней молитве, например, замечательные слова отца Иоанна Кронштадтского. Чтобы провести день совершенно свято, мирно и безгрешно, для этого единственное средство – искренняя горячая молитва утром по восстанию от сна. Она ведет сердце Христа с Отцом и Духом Святым и таким образом дает душе силу и крепость против прирожения зла. То есть вот не помолишься хорошенько утром, твой день может быть наполнен совершенно не тем содержанием, которое... И часто православные люди часто сами замечают, что, в общем, если не помолился утром хорошенько, то день может пойти совершенно перекосяк.
Так же, как важно помолиться не внешне, а от души помолиться и вечером перед сном.
Да, в вечерней молитве также замечательные слова Иоанна Кронштадтского. Он пишет: «Допустивши на ночь молитву нерадивую, ни от всего сердца не заснешь, пока не выплачешь своего греха перед Богом. Смотри же, выше Бога плоти своей ее успокоение не ставь, а пренебреги для него и покоем телесным. Ревность Господа Бога не потерпит твоего лукавства, твоего саможаления. Поторопишься на молитве для покоя телесного, чтобы отдохнуть скорее, а потеряешь и телесный покой, и душевный. Богу жаль и нас, и наших трудов прежних, и вот Он хочет заставить нас непременно обратиться к Нему опять от всего сердца. Он хочет, чтобы мы всегда принадлежали Ему».
А в течение дня, утром, вечером, но и в течение всего дня тоже надо молиться?
Да, и хочется бесконечно цитировать, конечно, из Николая Евграфовича Пестова, потому что, ну, такая россыпь замечательных совершенно советов. Вот, например, пишет, можно упомянуть, что святитель Иосаф Белгородский имел обыкновение, когда били часы, произносить каждый раз следующую молитву. «Будь благословен день и час, который Господь мой Иисус Христос меня ради родился, претерпел распятие и пострадал смертью. О Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, в час смерти моей прими дух раба Твоего в странстве Иисуще, молитвами причесть Твоей Матери и всех Твоих святых, яко благословен и си во веки веков. Аминь».
Аминь.
Или вот замечательная цитата священномученика архиепископа Варлаама Ряшенцева, кстати, тоже одного из близких Данилу монастырю. «Если хочешь победить врага, то пребывай в молитвенном настроении целый день, проводя его благоговейно и сдержанно, занимая ум только чем-либо деловым, сторонними разговорами интересуйся только постольку, поскольку ты бы это сделал, лежа на смертном одре, потому что вечером и даже раньше того Господь может позвать тебя на суд к себе. Не строй никаких планов, а все свои желания повергай на волю Божию, и всегда говори, да будет воля Твоя. Мы и награду получим тогда, когда будем жить не по своей воле». Ну, тоже замечательные слова, и, в общем-то, надо все время их помнить и строить как-то свою жизнь в связи с этим. Еще очень люблю замечательно вот слова старца Аристокля Афонского, не так давно канонизированного, в свое время тоже очень известного старца московского. И вот он не любил, когда кто-либо из его духовных детей жаловался на житейские трудности или был чем-то недоволен. И он говорил: «Нужно за все говорить слава Богу, ведь мы недостойны того, что нам Господь посылает». Замечательные слова сразу.
Да, замечательные.
Весь ропот можно снять воспоминанием об одних этих словах.
Благодарю вас, Татьяна Викторовна. Время нашей передачи подходит к концу. Дорогие братья и сестры, сегодня в редакции издательства Данилова монастыря «Даниловский благовестник» состоялся разговор «День христианина» с редактором-составителем этой книги Татьяной Викторовной Петровой. Напоминаю, сборник «День христианина» вышел из печати и уже поступил в продажу. Он издан в мягком переплете, в нем более 200 страниц. На этом мы прощаемся с вами.
Ну и заканчивая разговор об этой книге, которую, конечно же, хотелось, чтобы вы все посмотрели, почитали, потому что, ну, это действительно по-настоящему нужная книга в каждом доме. И вот хотелось бы закончить словами о том, что, ну, эта книга, в общем-то, о том, как провести день, чтобы он был по-настоящему днем жизни в Боге и с Богом. И хотя эта книга всего об одном дне, прожитом по-христиански, но ведь если мы каждый свой день будем стараться провести по-христиански, по-настоящему по-христиански, то именно из таких дней сложится целая христианская жизнь, и сложится наш путь к спасению. Ну и вот хочется еще раз вспомнить слова преподобного Серафима, когда его в свое время спросили, чего не хватает современным христианам, чтобы стать святыми, то он ответил: решимости. И поэтому да дарует нам Господь решимости жить так, чтобы каждый наш день был днем христианина.
На этом наша передача завершена. Прощаемся с вами. Всего доброго, с Богом.
Всего хорошего.
Прослушайте наше объявление. Издательство «Даниловский благовестник» производит рождественскую распродажу аудио и видеодисков по оптовым ценам. Средняя цена одного диска от 80 рублей. Время работы магазина – будни с 9:30 до 17 часов, кроме двунадесятых и великих праздников. Адрес магазина – Даниловский вал, дом 13А. Телефон для справок – 495-954-1516. 495-954-1516.
Вы слушали программу «Даниловский благовестник».
В общественной, религиозной и литературной жизни произошло знаменательное и радостное событие. Книга архимандрита Тихона Шевкунова «Не святые святые и другие рассказы» удостоена премии «Книга года» в номинации «Проза года». Своими впечатлениями об этом событии и награде поделился с нами народный артист Советского Союза, театральный режиссер, педагог, писатель Георгий Павлович Ансимов. Предлагаем вашему вниманию запись.
В Москве произошло очень значительное событие. Событие большого класса. Присуждена премия за лучшую книгу года. И эта премия досталась книге, которая называется «Не святые святые». Написана она архимандритом Тихоном. Трудно говорить о хорошем. Лезут в голову какие-то слова превосходные, отличные, замечательные, прекрасные. Но это все недостойно этой книги. И недостойно потому, что в наше время, когда литературу делают совершенно чуждые литературе люди, используя все, что можно, и все, что подворачивается под руку, только для того, чтобы пролезть в литературу, используя конфликты, детективы, секс и даже мат, эта книга совершенно отличается от всего того, что мы читаем. Она отличается тем, что, во-первых, она интересна сама по себе, и то, что ее издали миллионным тиражом, и ее по-прежнему рвут из рук в руки, и читают ее запоем, откладывая, думая, опять беря книгу в руки и читая, и опять откладывая, и опять думая, и она заставляет размышлять, заставляет думать, и это главное, что должна делать литература. И в данном случае эта книга достойна того, чтобы занять первое место среди всех книг, еще и потому, что она написана простым русским языком, написана о простых людях, о самых простых людях. И вот это-то является ее красотой, ее величием, ее духовным содержанием. Потому что в простых словах, простыми людьми совершаются поступки, которые красивы своей духовностью, красивы своей возвышенностью, своей духовной целеустремленностью. И это-то делает книгу достойной того, чтобы ее читали так, как ее читают, прочитав какую-то главу, отложив, подумав, опять прочитав и так далее. Мы поздравляем российский народ с тем, что в нем сохранились и есть на самом деле такие авторы, которые умеют рассказать о главном духовном содержании простого русского человека. Спасибо отцу архимандриту Тихону. Спасибо за то, что он подарил нам эту книгу. Эта книга – достойный подарок русскому православному человеку.
Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Воина Владимира, отрока Андрея, Неонилы, Людмилы, Анатолия, Татьяны, Ивана, Юрия, Валерия, Ильи, Ольги, Александра, Сергия, Инны, Акулины, Татьяны, младенца Кирилла, Ирины, Валентины, Евгения, Людмилы, Екатерины, Марии, Надежды, Марии, Екатерины. Храни вас Христос и Пресвятая Богородица.
Радонеж, радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
В эфире радио «Радонеж». Звучит пасторское слово в неделю 26-ю. У микрофона протоиерей Александр Шаргунов.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Берегитесь любостяжания, говорит сегодня всем людям Христос. Ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имений. Наблюдайте за собою, чтобы в сердце ваше не проникли принципы мира сего, чтобы они не стали господствовать в нем. Счастье человека не зависит от его богатства. Жизнь души, вне всякого сомнения, не связана с богатством, потому что ее потребности невозможно удовлетворить ничем материальным. Да и жизнь тела не заключается в том, чтобы иметь материальное изобилие. Можно жить весело и легко, довольствуясь малым. Как говорит Писание, лучше блюдо с зеленью и со святой любовью, чем роскошный пир с ненавистью. И с другой стороны, как говорится, все принадлежит богачу, но не дал ему Бог здоровья, и не может он ни к чему прикоснуться. Можно иметь все богатства земли и быть самым несчастным человеком на земле. Чтобы предостеречь нас от опасности любостяжания, от которого погибает мир, Господь рассказывает притчу о жизни и смерти одного богатого человека и оставляет нам самим судить, был ли этот человек счастлив. Его богатство заключалось в изобилии плодов земных. У него было много земли, и его земля была плодородной, и он приобретал все больше и больше, пока не получил совершенно неслыханный урожай. Он даже растерялся от такого успеха, и жизнь его мгновенно лишилась покоя и дневного, и ночного. «Что мне делать?» — рассуждал он сам с собой. «Некуда мне собрать плодов моих». Господь на небесах видит и знает все наши намерения и помышления сердечные, и мы ответственны за них пред Господом. От того, что мы глубоко иногда помышляем себе, как бы делая окончательный выбор, может решиться наша конечная участь, земная и вечная. Так, по всей вероятности, и произошло с этим богатым человеком. По внутреннему его состоянию определен был Господом ему смертный приговор. Этот человек, получив богатый урожай, естественно, собирается расширить свое зернохранилище. И, может быть, многие спросят, а в чем, собственно, дело? Человек ведь на самом деле получил хороший урожай, и он должен о нем позаботиться, чтобы ничего не пропадало. И мы видим, как рождаются у этого человека планы. «Вот что я сделаю, — говорит он, — сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и буду жить в довольстве и покое». Он откровенно хвастается, он полон самодовольства. Решительно и бесповоротно определяет он, вот что я сделаю, а не подумает о том, чего от него хочет в такой важный момент Господь Бог. Его поведение – открытый вызов всему, чему учит Слово Божие. Он идет путем прямо противоположным тому, что мы знаем из учения Христова. Его решение поэтому вполне безумное. Безумие было с его стороны, говорят святые отцы, плоды земные называть своими плодами, своим добром. Все, что мы имеем, дано нам в долг, но все это принадлежит Господу Богу, а мы только приставники при добре Господнем. Ему и в голову не пришло при таком избытке поделиться с теми, кто ничего не имеет. Вместо того, чтобы принести благодарение Богу за радостную возможность давать другим, чтобы и другие вместе с ним радовались и благодарили Бога, он прилагает все усилия для того, чтобы все сохранить для одного себя. Он ведет себя как вор, у Бога укравший, и краденое хочет сокрыть в надежном месте. Безумием была с его стороны уверенность, что добра хватит на многие годы, в то время как в один час все может быть сожжено, может быть, от удара молнии внезапной, а может быть, от тли, которая неприметно все съест. Я знал одну бабушку, которая во время войны хранила в амбаре за 10 замками на черный день зерно, когда ее внуки не доедали, а потом, наконец, открыла и увидела, что вместо зерна осталась одна труха, и в ней копошатся черви. Помню также рассказ одного благочестивого человека. Он со слезами изумления и благодарности рассказывал о том, как буквально за несколько дней до революции сгорела у его отца большая мельница. Вначале все были в ужасе, а потом увидели, что это спасло его и всю его семью от гибели, когда всех имеющих богатство в этом селении расстреляли или сослали на гибель в концлагерь. Уместно вспомнить в связи с этим наставление святых отцов о том, что когда при нечаянной утрате земных богатств мы благодарим Бога, Он вменяет нам это благодарение в добровольную раздачу богатства нашего как милостыни. Притча о безумном богаче напоминает нам, на каких шатких основаниях стоит этот безумный мир, в котором мы живем, где все определяется земным успехом, и вся мудрость жизни заключается в том, как достигнуть этого успеха. Нам понятно, что эта притча о большевиках, о новых так называемых русских, о сегодняшней Америке, об американизации и мамонизации всего сегодняшнего мира. Безумный богач – это современный, преуспевающий в какой угодно области человек. Он знает, какую новейшую технику употребить, как обработать, как удобрить почву, если речь идет конкретно об этом деле, какие семена выбрать для более благоприятного урожая. Итак, во всех областях жизни, в любой сфере. Это самое главное для человека. Человек этому научился, он достигает успеха. И кажется, все общество может этому научиться. Кажется, нет предела богатству этого человека и этого общества. Оно стоит как беспощадный идол, ослепляя ум и воображение новыми грандиозными проектами перестройки мира. Но Господь время от времени ставит все народы перед крушением всего, пока все не сокрушит, пока не остановит нас совсем, и не напомнит нам о главном, о нашей бессмертной душе. Самое большое безумие богача было сказать своей душе: «Душа, покойся, ешь, «Пей, веселись, как будто человек живет, чтобы есть. Если бы он сказал: тело мое, покойся, ешь, пей, веселись, у тебя хватит добра на многие годы, в этом был бы еще какой-то смысл. Но что душе от какого угодно количества зерна или золота? Разве может душа питаться зерном или золотом? Если бы у этого человека была душа свиньи, она могла бы удовлетвориться тем, чтобы есть и пить, потому что душа человека может питаться только правдой и добром, делами милосердия, которые она совершает, чистотой, молитвой, Словом Божиим, любовью, Богом. Когда Господь говорит: «Примите, едите, сие есть тело мое», и когда Он говорит: «Пите от нея все», тогда душа может вместе с телом есть и пить и веселиться о Господе на многие годы и на веки вечные, а надежды только на земное счастье безумны. Приходит день, когда Бог называет самого носителя этих надежд именно таким именем — «Безумный». «Всю ночь душу твою возьмут у тебя, а то, что ты собрал, кому достанется?» Он думал среди бессонной ночи, что собрал добра на многие годы, но он должен будет расстаться с этим добром всю же ночь. Он думал, что будет наслаждаться им сам, но он должен оставить его, и притом неизвестно кому, кому в самом деле достанется это добро. На что употребят нетрудовое богатство его дети, ради которых он столько старался? Будут ли они более мудрыми или еще более безумными? Сколь многие, если бы они могли заранее видеть, кому достанется их дом после смерти, или то, как губительно будет для собственных детей это богатство, предпочли бы спалить его своими собственными руками, чем собирать его в течение всей своей жизни, готовя вечный огонь для своих детей через это богатство. Что ты сделал с душой? Что ты сделал со своей жизнью? «Дай мне отчет в твоем управлении», — скажет каждому из нас Господь. Смысл притчи в том, что человек встретил Бога и увидел, что ничего не имеет. Ничего не имеет, и пустота эта обнаружилась вечным адом, в то время как Господь хочет дать человеку все и всего себя отдает. «Так бывает со всяким», — говорит Господь нам, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Таков путь и таков конец всякого уповающего на земное богатство человека. Он собирает для себя, в то время как тайна жизни, все ее богатство заключается в самоотдаче. Он не в Бога богатеет, не трудится ради таких богатств, которые будут с ним и тогда, когда он оставит землю и может их взять с собою. Аминь.